говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Просмотрим пятое прошение из молитвы Господней «Отче наш». Это прошение следующее. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. Первая часть этого прошения есть молитвенное обращение к Богу о грехах наших «И прости нам долги наши». Вторая часть этого прошения, как и мы прощаем должникам нашим, выражает готовность кающегося принести плод покаяния. В этих двух аспектах мы будем рассматривать данные прошения. Итак, братья и сестры, это прошение исследует вопрос об отношении к нашим долгам, то есть грехам. В православном катехизисе мы находим такие слова. «В молитве Господней под наименованием долгов наших следует понимать грехи наши». Грех называется долгом, потому что мы все получили от Бога и должны все отдать Богу, то есть все подчинить Его воле и закону. Если же не исполняем этого, то и остаемся должниками перед Его правосудием. Конец цитаты. Причем, братья и сестры, ответственность перед Богом не есть сугубо частное дело отдельно взятого человека. Мы несем ответственность перед Богом как народ, как члены сообщества, которое называется государством, как семья, как поместная церковь. Общественное складывается из личного, а личное из общественного. Мы не можем совершенно отмежеваться от коллективных грехов общества, которому мы принадлежим, равно как его светской, так и его религиозной составляющей. Точно так же и общество испытывает на себе влияние как наших дурных грешных, так и наших добрых, праведных поступков. Поэтому изменение нашего отношения с ближними всегда сказывается и на нашем, и на их собственном духовном состоянии. Если, например, братья и сестры, мы вернули все наши долги ближним нашим, то мы прекратили наличие напряженного отношения между ними и нами и обрели нравственную свободу и нравственную независимость. Еще лучше, если мы сами простили долги другим людям, которые были должны и нам самим. Иными словами, со своей стороны, братья и сестры, мы должны все сделать, чтобы никому из человеков не быть ничем должным. Вы можете задать вопрос, а что произойдет, если кто-то откажет нам в примирении? И не простит нам наших грехов, и не примет нашего прощения. Ава Витимий спросил Аву Пимена: «Если кто будет иметь на меня вражду, и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?» «Возьми с собой двух братьев, — отвечал старец, — и проси у него прощения. Если и опять не простит, возьми других пять. Если же и при них не простит, возьми священника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да сам он, Господь, вразумит его, а ты не забудься». В Писании сказано: «Итак, укрепите опустившие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми». Это послание к евреям святаго апостола Павла, 12 глава, с 12 по 14 стих. Итак, братья и сестры, это прошение, пятое прошение из молитвы Господней, касается очень важного вопроса: что нам делать с нашей греховной жизнью? То есть со всем тем, где мы нарушали закон Божий и таким образом оказались должниками перед божественным правосудием. Апостол Варнава учил: мы должны вернее исследовать то, что относится к нашему спасению, дабы когда-нибудь противник не возымел доступа к нам и не отвратил нас от нашей христианской жизни. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, мы не всегда можем отличить при исполнении наших так называемых гражданских обязанностей, что мы делаем хорошо и что плохо, даже при выполнении наших послушаний, как мы их исполняем. Ярким примером может оказаться ситуация, сложившаяся на Украине. Высокое назначение христианина – участвовать уже в этой земной жизни, в построении небесного Иерусалима. Каждый наш праведный, добрый поступок есть кирпич, вложенный в его основание, в основание построения небесного Иерусалима, духовного Иерусалима. Но современный нам, секуляризированный мир, развернул в глобальном масштабе совсем другое строительство. Современные государства, участвующие в процессе глобализации с целью реконструировать всю планетарную политику, идут своим собственным путем, чуждым божественным установлением. Вся планета превращается в одну единую стройплощадку по возведению нового всемирного Вавилона. Огромный энтузиазм завладел многими и многими политическими, общественными и религиозными деятелями в деле построения новой Вавилонской башни, с которой сын дьявола Антихрист и начнет осуществлять свое управление над всем родом человеческим. И мы, христиане, призваны участвовать в построении небесного Иерусалима, города Божия, сходящего с неба, втягиваемся в процессы, совершенно чуждые и даже враждебные нашему вероисповеданию, когда начинаем принимать участие в разных политических спекуляциях. Те, которые заняли сторону неверующих, должны знать, что тот путь, который на земле выглядит как счастливый и благополучный, обязательно закончится страданиями в аду и полным поражением всех иллюзий и надежд неверующих и нечестивых людей. И наоборот, братья и сестры, тот путь, который на земле начинается как тяжелый и трудный, то движение духа, которое идет против выбора большинства, всегда закончится блаженством и счастьем в будущей жизни. Сказано в Слове Господнем о двух путях: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут им, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стих. Причем несчастья грешников и неверующих начнутся уже в этой земной жизни, равно как и блаженство и счастливая участь верующих и праведных начинается уже в этой земной жизни. Посему, братья и сестры, в наше время надо меньше думать о так называемом гражданском долге, там, политических каких-то обязательств, и более думать о том, в чем и как мы задолжали Богу. Здесь и будет начало разрешения всех наших гражданских проблем. Если прежде всего мы примиримся с Богом, само гражданское общество в нашей стране столь не развито, так что любая, даже очень малочисленная партия или даже секта может захватить власть в стране. Так называемые демократы не учитывают мнение большинства россиян. Их интересует только мнение их заморских господ. Все опросы, которые проводились в нашей стране, показывают, что воля народа и идеологии господствующих партий совершенно не совпадают. Вспомните последние виденные вами передачи «К барьеру». Там четко видно, что мировоззрение большинства граждан нашей страны напрочь расходятся с идеологиями маргинальных демократических партий. СПС даже не смогли пройти в Думу. Но именно подобные политические маргиналы и могут захватить власть в стране, полностью игнорируя волю народа, что случилось в Сербии, в Грузии и на Украине. Люди не понимают, что истинный мир, счастье и благополучие возможно в Боге и с Богом. Только идя этим путем, мы сможем обрести не ложное демократическое, политическое, а подлинное соборное единение нашего народа, религиозное единение. Само слово «религия» означает «связь». Мир с Богом, братья и сестры, возможен только через мир с ближним, равно как и невозможен мир с ближним без мира с Богом. Сказано, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. Построение подлинно счастливого человеческого общества возможно только в обществе, где приоритеты заповедей Бога неоспоримы, и тот новый порядок, который навязывается современному человечеству без учета заповедей Божьих, есть бесовский беспорядок и сатанинский хаос, в который медленно, но решительно погружается современный нам мир. Из Писания, братья и сестры, известно, что мир между человеками и человеками, даже между человеком и природой, будет восстановлен только после второго пришествия Господа Иисуса Христа. Смотрите, что сказано о тех днях в Священном Писании. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Это отрывок из книги пророка Исаии, 11 глава, 6 по 9 стих. Братья и сестры, как бы хотелось каждому из нас оказаться живущим в этом удивительном мире, где где прекратится всякая вражда и противостояние, где не надо будет опасаться за своих детей друг за друга, и где прекратятся все войны, не будет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. В книге Откровения, например, сказано: «И услышал я громкий голос неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровения, 21 глава, с 3 по 4 стих. Братья и сестры, люди не способны самостоятельно восстановить мир на этой земле. Все их попытки создать земной рай без Бога, только их собственными усилиями, они никогда не увенчаются успехом. И те, которые возлагают свою надежду на князя, на сына человеческого, они должны чаще вспоминать слова пророка Исаии, сказавшего: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Пророк Исаия, 2 глава, 22 стих. Нет ни одной совершенной формы человеческого правления. Мир нуждается в десекуляризации. Премудрый Экклесиаст говорил: «Человек властвует над человеком во вред ему». Книга Экклесиаста, 8 глава, 9 стих. И те, которые пытаются построить благополучие, только опираясь на свои собственные силы и пожелания, никогда не достигнут желаемого результата. Поэтому и сказано в Псалтире: «Не надейся на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его». Псалом 145, стих 3-4. Слова из молитвы Господней: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», не означают, что мы должны ради мира с Богом примириться и с врагами Божьими. Да, братья и сестры, действительно, мера того, как мы относимся к другим, и есть мера того, как Бог отнесется к нам. Но при этом мы не должны забывать о том, что в Писании сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Христианин никогда не должен становиться своим для врагов Христа и Евангелия. Но в то же время он должен осознавать духовное единство всего Божьего творения, всего рода человеческого, и стараться сделать все, чтобы врагов Христовых сделать его друзьями, друзьями Христа, и найти для них мир с Богом. Но нельзя не входить ни в какие в зависимости, особенно финансовые, юридические, от тех, которые чужие для нас. Не предпочитайте никогда дружбу с неверующими дружбе с верующими. Во всем отдавайте предпочтение своим, а не чужим, как и сказано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Галатам 6.10. Настоящие долги наши, братья и сестры, это не те обязательства и клятвы, которые мы, пребывая в неведении духовном, давали представителям разных политических систем. Кто-то принадлежал или до сих пор состоит в какой-нибудь политической партии. А ведь любая партия – это мировоззренческая секта. Зачем нам участвовать в коллективных заблуждениях и грехах коллективных наших соотечественников? Современный мир политики и преступного бизнеса — это Вавилон, о котором сказано в Писании. Вавилон — великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехе ее и не подвергнуться язвам ее». Вот такое отношение к Вавилонской блуднице в Священном Писании. Это книга Откровения, 18 глава, со 2 по 4 стих. Мы ничем не обязаны им. Все доброе, что мы имеем в этой жизни, мы получаем от Бога. Сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Господь Бог Всесильный создал солнце и луну, солнце для освещения днем, а луну для освещения ночью. Он утвердил землю под нашими ногами, Он повесил землю ни на чем, как сказано в книге Иова, 26 глава, 7 стих. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие 2.7. Все, что мы имеем, братья и сестры, в этой жизни, добыто ли оно нашими руками или с помощью других людей, все проистекает от Него, от Бога, и Он один над всем царь и владыка. Мы все задолжали Богу, и те, кто имеет много, и те, кто имеет мало. Ибо много чего есть у нас, или совсем немного, что есть у нас, все Господне. Посему, как сказано в Писании, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? 1 Коринфянам 4:7. Итак, братья и сестры, все, что мы получили, все, что мы имеем, от Бога и получили. Важно, чтобы полученное расходовать на добро и никому ничего не быть должным, как написано: кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. 2 Коринфянам 8:15. Но есть в нашей жизни нечто, что совершенно не связано с Богом, а, напротив, связано с нашими грехами. Это все наши дурные и безнравственные поступки. Но что нам делать, братья и сестры, с грехами нашими? Как и чем расплатиться за содеянные нами преступления? Какой выкуп мы можем предложить Богу за множество преступлений и беззаконий наших? И нужен ли Богу нашему выкуп за наши с вами грехи и преступления? Постараемся ответить на эти вопросы. В Писании сказано: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. И еще: «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». 1 Коринфянам 7:23. Рассмотрим смысл и значение первого текста. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Блаженный Феофилакт так истолковывает этот текст. «Вы, — говорит, — под владыкой, и ничего не имеете своего. Самое тело не ваше, куплены дорогой ценою, то есть кровью Христовой. Посему члены ваши подлежат другому владыке, ему принадлежат. И на что ему угодно, на то и должно обращать их деятельность. Говоря это, не уничтожает свободного произволения, но показывает, что Бог, которым мы искуплены по праву, требует от нас служения себе». Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, проблема с нашими грехами разрешается силой крови Сына Божия, а от нас требуется преданное служение заповедям Создателя. Не это же мы видим и в случае с прощенной блудницей, когда, отпустив ее грехи, Сын Божий говорит ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Господь снял с нас все наши грехи, оставил нам долги наши, но при этом требует и по праву Творца, и по праву Спасителя: иди и впредь не греши. Конечно, братья и сестры, мы осознаем, что мы не сможем сохранить чистоту крещальных белых одежд, и мы не сохранили ее. Но таинство исповеди и установлено для того, чтобы той же силой крови Сына Божия снимать с нас наши грехи, которые мы совершаем после крещения. В свою очередь, таинство причастия попаляет и саму склонность ко греху, врачуя и исцеляя и саму природу нашу, то есть в хлебе и вине, при осуществившихся в тело и кровь Христову, мы имеем начало преосуществления и самой нашей природы, ее будущее полное и всецелое исцеление. Действительный и несомненный знак Его божественного прощения мы обретаем и находим в таинствах Его Святой Церкви. Добровольно участвуя в деле собственного обожения, мы и восстанавливаем падшее в наших прародителях совершенное естество первозданного человека, человека, жившего в раю, пребывавшего в постоянстве отношений с Богом, отношений с Создателем. Сказано у апостола любви Иоанна Богослова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. Какие удивительные слова! Оказывается, Христос умер не только за нас, за христиан, за верующих, за православных. Он есть умилостивление за грехи наши. И далее добавляется: и не только за наши, но и за грехи всего мира. Тайна любви Божией. В этом смысле, братья и сестры, слова «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» означают, что мы обязаны вернуть Богу то, что Божье, то есть самих себя в преображенном и исцеленном состоянии. И в то же время вернуть другим людям все то, что мы им задолжали, по крайней мере, сделать все возможное с нашей стороны для этого праведного дела. Но главное, мы должны осознать, что мы себе не принадлежим, но всецело принадлежим Богу. Он один наш Царь, Владыка и Господин. Посему пятое прошение молитвы Господней не должно восприниматься как торг с Богом, мол, мы простили нашим должникам, то и ты, Боже, теперь прощай нам. Бог никому и ничего не должен, и ни в чем не нуждается. Бог абсолютно самодостаточен. Пятое прошение молитвы Господней призывает нас всех прежде всего осознать, чем мы обязаны Богу и как мы должны вести себя, осознавая, что мы обязаны Ему всем. Но вернемся к следующему стиху из Библии, который помогает нам понять значение прошения пятого из молитвы Господней. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». 1 Коринфянам, 7 глава, 23 стих. Этот текст из послания апостола Павла Коринфянам отдает заслугу в деле нашего спасения только Сыну Божию. Это значит, что в деле нашего спасения мы не обязаны ни ангелу, ни святому, никто не может быть соискупителем Бога человеку. Совершенное им на кресте и есть самодостаточный акт в деле нашего спасения. Православный катехизис сообщает нам: при правосудии Божием мы можем надеяться на прощение долгов наших через ходатайство Господа Иисуса Христа. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Конец цитаты. И в конце этой цитаты дается ссылка на первое послание к Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. Итак, братья и сестры, мы установили, что дело нашего спасения всецело зависит от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как и сказано в книге Деяний святых апостолов, Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Книга Деяний, 4 глава, 11-12 стих. И все же, братья и сестры, зададим себе вопрос. И все же, зависит ли отношение Бога к нам от того, как мы относимся к другим людям? Простит ли Он нам наши долги, если мы не простим долги ближним нашим? Мера того, как мы относимся к другим, может подсказать нам, в каком отношении мы находимся и с Богом. И в этом смысле, братья и сестры, действительно, мера того, как мы относимся к другим, означает, как Бог может относиться к нам. Если говорить проще, мы не сможем приблизиться к спасительному жертвеннику Божьему, оставаясь во вражде с ближним. Сказано: «Итак, если ты принесешь дар твой пред жертвенником, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стих. Итак, братья и сестры, мы должны принести дар всей нашей жизни Богу. Но сделать это мы сможем, только примирившись с ближним нашим. Так, как и Господь примирился с каждым из нас через свою смерть и воскресение. Слово «как» из рассматриваемого прошения перекликается с другими текстами Священного Писания. Например: «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, 6:36. И еще: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Итак, слова пятого прошения из молитвы Господней: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», есть призыв подражать Господу, уподобляться Ему самому. «Прости брату своему, как и Господь простил тебя, и ты осознаешь, что такое есть жизнь во Христе и со Христом». Святой Киприан Карфагенский писал: «Бог заповедует, чтобы в дому Его жили только мирные, согласные и единодушные». Он хочет, чтобы возрожденные и оставались такими, какими Он сделал их вторым рождением, чтобы, ставши сынами Божьими, пребывали в мире Божьем, чтобы у нас, у которых один дух, было одно сердце и чувство. Он не принимает жертвы от того, кто находится во вражде, и повелевает таковому возвратиться от алтаря и прежде примириться с братом, чтобы потом можно было умилостивить Бога мирными моленьями. Для Бога большая жертва — наш мир и братское согласие, народ, соединенный в единстве Отца и Сына и Святаго Духа. Конец цитаты. Есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
У меня вот какой вопрос. В субботу православная энциклопедия, Кирилл выступает, Кураев выступает, наш этот... много сейчас церковных служителей выступает по телевидению. А нам говорят, чтобы мы не смотрели телевизор, запрещают священники. И второе еще попутно я хотел, если можно сказать, сколько у нас примерно процентов в России сейчас верующего народа?
Вы знаете, вот если ответить на ваш первый вопрос, телевидение это как радио. Вот сейчас вы слушаете радио «Радонеж». А если бы вы чуть-чуть бы сейчас свой канал сдвинули бы, вы попали бы там на какую-нибудь другую передачу. Также и книги, они бывают разные. Бывают книги православные, бывают там книги свидетелей Иеговы, там бывают коммунистические книги. Также и телепередачи. Вот в свое время, когда еще вот начиналась перестройка, вот я помню, было начало моего священнического служения в Москве, я тоже советовал православным христианам не смотреть телевизор. Но когда стали появляться телевизионные передачи, по благословению Святейшего Патриарха, как мы можем запрещать смотреть то, что благословило священноначалие? Поэтому я думаю, что когда священники вам запрещают смотреть телевизор, они, конечно же, не имеют в виду те передачи, которые по благословению Святейшего Патриарха выходят. Они имеют в виду какие-нибудь там развлекательные передачи, которые могут нанести ущерб вашему духовному благополучию. Если отвечать вот на ваш второй вопрос, сколько православных, по всем даже поверхностным опросам, подавляющая часть населения нашей страны заявляют о себе, что они православные. Вот опять же, вот эти всякие политиканы, они говорят, что они ратуют за демократическое решение всех проблем, то есть за выбор большинства. Но при этом они кричат, что они против доминирования православия. А православие доминирует в сознании россиян, в сознании подавляющего большинства россиян. Поэтому с этим надо считаться. И вот еще такой вопрос, это уже в письменном виде. Вы как-то сказали, что нельзя христианам употреблять в пищу кровь, удавленину. Так ли это на самом деле? Братья и сестры, да, это действительно так. Христианам православного исповедания запрещается употреблять в пищу кровь. Серьезная проблема, с которой сталкиваются православные русские люди в России – отсутствие правильно забитого скота. Мы едим удавленину и мясо с кровью, что было запрещено еще на апостольском соборе в Иерусалиме, постановившем, а об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Деяния святых апостолов, 21 глава, 25 стих. В законе Божьем сказано, потому что душа тела в крови, книга Левит, 17 глава, 11 стих. И действительно, душа животных в крови. Я как-то уже рассказывал нашим радиослушателям, однажды я наблюдал, как один резчик скотины, зарезав свинью, отцедил ее кровь в кружку и одним залпом выпил теплую кровь. Я спросил его, для чего он это сделал, на что он ответил, что кровь пьянит его. Понаблюдав за ним, я заметил, что его глаза, лицо налились кровью, и весь вид его лица стал каким-то свинообразным. Я понял, что этот человек не может даже называться христианином. Православный не может есть кровяную колбасу, кровяные бифштексы, жарить кровь и тем более пить ее. Ведь еще Ною, родоначальнику человеческих рас, был дан Богом закон о крови. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Бытие, 9 глава, 3 стих. Правило 67 6 Вселенского собора предлагает извергать из сана тех священников, которые вкушают кровь. В случае с мирянами их это правило предлагает отлучать от церковного общения. Вывод очевиден, братья и сестры. Правило о скоромном необходимо исполнять в каждом случае. Кровь всегда скоромная, то есть запрещенная для нас. В случае с кровью необходимо выяснять способ забоя скота и обязательно отмачивать мясо. Серьезным испытанием может оказаться закон о крови для выходцев из Малороссии, где существуют чудовищные, абсолютно языческие традиции употреблять в пищу кровь животных со всеми вытекающими отсюда последствиями. Увы, но в настоящее время только иудеи, мусульмане и некоторые старообрядцы стараются исполнять закон о крови и установленный Богом порядок забоя скота. Мы, православные священники, по подобным вопросам должны занимать более выверенную и последовательную позицию. Сказано, ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Книга Малахии 2.7. Никто же не отменял правила 67 и 6 Вселенского собора. Никто же не может отменить правила первого апостольского собора в Иерусалиме. Все это обязательно для исполнения. Поэтому к этому вопросу надо относиться достаточно серьезно. Вот раба Божия Валентина задает такой вопрос. Можно ли раздать вещи новоприставленной свекрови раньше, чем 40 дней ей будет? Этот обычай до 40 дней не раздавать никаких вещей, он не христианского происхождения, он скорее языческого происхождения, потому что язычники, они думали о том, что мертвым могут понадобиться какие-то вещи. И когда язычники хоронили умерших, они с ними клали очень много даже вещей. Вот когда находят там древние захоронения скифов, древних славян, то там и горшки какие-то лежат, там и лук, и стрелы, и коня могут рядом положить, и украшения какие-то, и монеты. Потому что язычники думали, что человек будет жить в том мире так же, как и в этом мире. Поэтому происхождение вот этого состоявшегося, в общем-то, обычая очень сомнительное. Я думаю, что если есть люди, которые нуждаются в вещах, которые реально нуждаются вот в каком-то пальто, в каком-то платье, но не надо же заставлять их ждать 40 дней. Пусть они это возьмут, помолятся за усопшую. Это будет хорошо для усопшей, это будет правильно и с вашей стороны. А вот еще такой вопрос нас спрашивают. Вы говорите о единстве рода человеческого, но все же насколько мы, верующие, в действительности отличаемся от неверующих? Ну, мне приходилось в той или иной степени отвечать на этот вопрос. Апостол Павел говорит об этом со всей определенностью. Он пишет в своем послании 1 Коринфянам. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. Здесь показана принципиальная разница между небесными, то есть верующими во Христа, и перстными, не признающими власть Бога над собою. Мы действительно слишком разные, слишком не похожи друг на друга, верующие и неверующие. И это различие касается не только нравственных аспектов. Мы все согрешаем, как те, которые уверовали в Создателя, так и те, которые нет. Но обратите внимание на то, как по-разному мы относимся к проблеме греха. Для неверующего человека грех не является достаточно серьезной проблемой. Безбожники даже не стыдятся своих самых мерзких, отвратительных, дурных поступков. Сказано, о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Это текст из пророка Исаии, 3 глава, 9 стих. Верующий человек, напротив, всегда согрешив, испытывает внутреннее волнение, угрызение совести. Грех может быть сравним для него с кораблекрушением, полным крахом его чаяний и надежд. Апостол Павел, говоря о нравственном кризисе двух христиан, Именея и Александра, замечает, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере. 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. В своей жизни, братья и сестры, я всегда именно так и воспринимаю грех, как кораблекрушение. Согрешив, я не могу спокойно спать, и у меня пропадает аппетит, начинает повышаться давление, я чувствую полную апатию, депрессию, потерю радостного восприятия жизни. А разве в вашей жизни дела обстоят иначе? И как мы радуемся, когда через святые таинства, покаяние, причастие мы вновь из состояния чад гнева преображаемся в чад Божиих. Может ли хотя бы что-то быть сравнимо с подобным ликованием и торжеством, как, похоже, эта радость спасаемой души с той радостью, которая передается следующими словами из Писания? «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». Эти прекрасные слова из книги «Песнь песней», 2 глава, 11-12 стих. И у нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Да-да, здравствуйте, добрый вечер.
Это раб Божий Дмитрий. Я вот хотела вас спросить, я читала в первой Маковейской книге, в главе 8, там говорится об устройстве Древнего Рима, парламентском, и как бы дается положительная оценка, что то, что 320 человек обсуждают все государственные дела, и на год выбирается правитель. И вот Иуда Маковею, он союз с Римом, значит, создает против Антиохуса Эпифана, который как раз мир запустения установил в храме Иерусалимском. Ну вот, то есть, может быть, это все-таки указание, что все-таки с Божьей помощью как-то вот даже устройство вот нынешнее такое парламентское, демократическое, можно использовать и во благо.
Ну, вы знаете, чем кончился союз с Римом. Антиох Эпифан, он осквернил храм, войдя в святая святых. А римский император Тит разрушил храм и разрушил город Иерусалим. И в результате иудейской войны, которая происходила во второй половине первого века, Иудея как государство перестала существовать. Поэтому мы можем использовать в своих интересах самых разных людей, но при этом мы должны понять, что вот нельзя целиком опираться на людей не наших. Как вот в Писании есть такой текст, я дословно его не смогу сейчас воспроизвести, там сказано, что если ты опираешься вот на неверующих, это все равно, что ты опираешься на острую такую трость, и она тебе руку может пронзить. То есть всегда есть опасность, что когда мы слишком уж надеемся на разные формы правления, пытаемся их копировать, могут возникнуть какие-то серьезные проблемы. Святитель Иоанн Златоуст очень четко говорил, он говорил причем о тех формах правления, которые были в Ветхозаветной Церкви, о правлении патриархов Авраама, Исаака и Иакова, о правлении иудейских царей, о правлении аристократии Ветхозаветной. Он говорил так: с переменой правления иудеи лучше не становились. И не надо думать, что эти слова относятся только к иудеям, потому что апостол Павел учит нас, что все, что происходило с иудеями, с евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. Меня часто спрашивают о том, есть ли какие-то юридические службы, которые оказывают помощь православным христианам. В настоящее время создается юридическая служба, основная задача которой – это оказание правовой помощи православным. Прежде всего, защита пострадавших от сект. Имеющийся юридический уровень позволяет заниматься и жилищными, арендными и другими вопросами, то есть полная правовая защита мирян и православных организаций. Главное – это действительная и качественная помощь, чего так не хватает современным юридическим разным структурам строго светской направленности. Когда у меня будет дополнительная информация о создаваемой вот этой юридической службе в помощь православным христианам, я обязательно озвучу ее в эфире. Есть еще такой вопрос. Одна верующая спрашивает: я верую и грешу, насколько это совместимо? Ну, что можно сказать? Недавно я разговаривал с двумя высокопоставленными свидетелями Иеговы, и на мой вопрос, свободны ли они от греха, они почему-то ответили: да, конечно, мы осознаем себя свободными. Честно говоря, без всякого злорадства, услышав это, я за них испугался. В Писании сказано: если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 1 Иоанна, 1 глава, 10 стих. Сами апостолы говорили о себе: братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Послание Иакова, 3 глава, 1 и 2 стих. Грех, как я часто об этом говорю, это инфекционное заболевание, которое передается через кровь. В Писании сказано, что мы все произошли от одной крови Адама, первого человека, и через него и нашу праматерь Еву мы все причастны греху от момента нашего зачатия. Так что человек, то, что он грешит, это неудивительно. Удивительно то, что иногда человек может и перестать грешить, по крайней мере, испытать полное отторжение от греха и греховного образа жизни. Но подобное возможно только во Христе. В то же время в Писании сказано: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Ситуация парадоксальна, но ответ очевиден. Да, все мы грешники, но возрастая в постижении познания Бога, мы удаляемся от греха. Со своей стороны мы должны вести напряженную борьбу со своими грехами, пороками, дурными склонностями. Как бы грех ни представлялся бы привлекательным для нас, дьявол умеет разукрашивать грех, мы никогда не должны соглашаться со своим собственным грехом. И не надо отождествлять себя со своим грехом. Грех фрагментален, человек не только грешит, но и кается, и молится, стремится исполнять Божий закон. Как совместить веру, религиозность и грех, порочность? В Писании сказано: «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него, то есть Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Это книга «Деяний святых апостолов», 13 глава, 38-39 стих. Иными словами, мы должны стремиться всегда и везде исполнять закон Божий, но там, где это окажется для нас невозможно, и мы споткнемся и упадем в грех, здесь и будет действовать благодать спасения, дарованная нам во Христе. Наша передача подошла к концу, и, как обычно, я и спрашиваю ваших молитв. Когда я отправлялся на этот эфир, один верующий юноша очень просил помолиться об его родственнике, болящем Александре, у которого очень серьезное давление. Задается вопрос, как найти храм, где вы служите. Я служу в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, это по адресу 2-й колодезный переулок. Там есть большое предприятие «Новые технологии». Вот на территории этого предприятия большой комплекс зданий, которые передали церкви, и храм, где я служу и провожу приемы тех людей, которые обращаются ко мне за советами. И спрашиваю ваших молитв. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».